Глава 9. От хорошего к великому, к построенным навечно. Дело твоей жизни и есть основной соблазн. Пабло Пикассо. Начав исследовательский проект «От хорошего к великому», мы столкнулись с проблемой. Нужно ли в нем использовать идеи книги, построенные навечно? В основе построенных навечно лежат результаты 6-летнего исследования, выполненного в Стэнфордском университете в начале 1990-х, и отвечавшего на вопрос, как успешно и надолго создать с нуля великую компанию. Мы с моим соавтором Джерри Поросом изучили 18 выдающихся компаний, выдержавших испытания временем. Некоторые из них были основаны в 19 веке, но являлись объектом для подражания и в конце 20-го. Мы включили в исследование такие компании, как Procter & Gamble, год основания 1837, American Express, 1850, Johnson & Johnson, 1886, и General Electric, 1892. Одна из компаний, City Corporation, City Group, была основана в 1812. Это тот год, когда Наполеон вошел в Москву. Самыми молодыми компаниями в исследовании были Walmart и Sony, основанные в 1945. Мы и тогда выбрали компании для прямого сравнения. 3M с Norton, Walt Disney с Columbia Pictures, Marriott с Говард Джонсон и так далее. Всего 18:2. Главной целью было определить основные различия между великими компаниями, выстоявшими в течение десятилетий и даже столетий, и просто хорошими компаниями. Когда исследовательская группа «От хорошего к великому» собралась впервые, я спросил, какую роль в этом исследовании мы отведем построенным навечно? «Я не думаю, что эта книга должна играть какую-то роль», — сказал Брайан Бегли. «Я пришел в эту группу не для того, чтобы работать над вторичным материалом». «Я тоже», — сказал Алисон Синклер. «Меня интересует новый проект и новый вопрос. Было бы интересно просто собрать новые материалы для вашей новой книги». «Но подождите», — сказал я. «На предыдущее исследование мы потратили 6 лет». Мне кажется, было бы разумно отталкиваться от результатов той работы. Мне кажется, вы говорили, что идея нового исследования появилась, когда один из партнеров McKinsey сказал вам, что построенные навечно не отвечают на вопрос, как превратить хорошую компанию в великую, заметил Пол Вайсман. А что, если ответы разные? Спор продолжался несколько недель. Затем Стефани Джад привела аргумент, который убедил меня. «Мне нравятся идеи, изложенные в книге «Построенные навечно». Но вот что меня беспокоит. Боюсь, что взяв «Построенные навечно» как отправную точку, мы попадем в замкнутый круг и будем необъективны». Мне стало ясно, что если мы начнем с чистого листа, то риск потери объективности будет значительно меньше. В самом начале было принято важное решение. Мы договорились, что проект «От хорошего к великому» будет осуществляться так, как будто бы построенных навечно никогда не существовало. Казалось, это был единственный объективный способ понять и описать процесс превращения хорошей компании в великую. Таким образом, только завершив проект, мы могли бы обернуться назад и спросить, как взаимосвязаны, если они действительно взаимосвязаны, два проекта? Сегодня, спустя 5 лет, книга закончена, и мы можем оглянуться назад и сравнить оба проекта. Сравнение результатов двух исследований, я считаю, сводится к следующим заключениям. Первое. Когда я рассматриваю компании, построенные навечно, я вижу подтверждение тому, что их первые руководители придерживались принципов «от хорошего к великому». Единственная разница в том, что они руководили небольшими компаниями на начальном этапе их становления. Перед ними не стояла задача преобразования крупных организаций. Второе. По иронии, Теперь я рассматриваю «От хорошего к великому» не как продолжение книги, построенной навечно, а как ее преддверие. Используйте выводы «От хорошего к великому», чтобы добиться долгосрочных результатов, будь вы начинающая или сложившаяся компания. Потом используйте выводы, построенных навечно, чтобы перейти от выдающихся результатов к созданию компании, которая выдержит испытания временем. Третье. Главная мысль книги «Построенные навечно» – важно понять, что составляет систему ценностей вашей компании и ее смысл жизни.
Нечто большее, чем просто извлечение прибыли.
И бережно сохранять это. Это поможет не просто добиться стабильных и долгосрочных результатов, но и создать поистине великую компанию на многие десятилетия. Четвертое. Два исследования тесно связаны. Идеи одного обогащают и дополняют идеи другого. Следует особо отметить, что «От хорошего к великому» отвечает на ключевой вопрос, который был поднят, но остался открытым в книге «Построенные навечно». Что общего между «хорошим бихагом» и «плохим бихагом»?
Аббревиатура от «большие, волосатые, наглые цели». Термин, введенный автором в его предыдущей книге, характеризует цели и задачи компании, которые должны направлять деятельность всех сотрудников на всех уровнях.
От хорошего к великому, как первый шаг к построенным навечно. Исходя из построенных навечно, можно считать, что компании, выдержавшие испытания временем, тоже вначале наращивали потенциал и только затем испытали стремительный рост. Такова эволюция Уолмарта, чей маховик долго набирал обороты, прежде чем закрутился с дикой скоростью. Многие думают, что Сэм Уолтон просто ворвался на сцену со своей праведческой идеей развивать розничную торговлю с большими скидками в сельской местности, что и привело к стремительному росту, характерному для начинающих компаний. Но это далеко не так. Сэм Уолтон начал в 1945-м с одного магазина. Второй магазин он открыл только 7 лет спустя. Компания Уолтона развивалась постепенно, шаг за шагом, оборот маховика за оборотом. До тех пор, пока концепция ежа, заключавшаяся в создании больших торговых центров, не оформилась как естественный эволюционный шаг к середине 1960-х. У Уолтона ушло 25 лет, чтобы вырасти из одного магазина в сеть из 38. Затем, с 1970-х до 2000-го, Walmart стал стремительно расти и построил более 3000 магазинов с оборотом в 150 миллиардов долларов. Да, миллиардов! Как цыпленок.
Из главы о маховике.
До того, как сломать скорлупу, Walmart проходил стадию инкубации в течение десятилетий. Как написал сам Уолтон, с годами у людей сложилось впечатление, что Walmart – это просто хорошая идея, которая вдруг стала очень успешной. Но этот успех опирается на все, что мы делали с 1945-го. И как с большинством неожиданных успехов, на процесс подготовки ушло 20 лет. Если и есть классический пример длительного наращивания потенциала,
во время которого была выработана концепция ежа,
с последующим стремительным ростом, то это Walmart. Единственная разница в том, что Сэм Уолтон следовал этой логике как предприниматель, создавая великую компанию с нуля, а не как руководитель, превращающий хорошую компанию в великую. Но основополагающая идея одна и та же. Хьюлетт-Паккард – еще один прекрасный пример того, как работают идеи от хорошего к великому в начале процесса, описанного в «Построенных навечно». Например, создавая компанию, Билл Хьюлетт и Дэвид Паккард пытались ответить не на вопрос «что», а на вопрос «кто». Они были лучшими друзьями в университете и просто хотели создать великую компанию, в которой работали бы люди с теми же ценностями и жизненными принципами. Протокол их первого заседания 23 августа 1937 года начинается с того, что они определяют сферу своей деятельности: производить и продавать электротехнические изделия очень широко. Но затем в том же самом протоколе говорится: рассмотрение вопроса, что производить, было отложено. Хьюлетт и Паккард в течение нескольких месяцев пытались придумать что-нибудь, что угодно, что позволило бы компании выбраться из гаража, в котором она располагалась. Они думали производить передатчики для яхт, приборы для контроля за работой кондиционеров, медицинское оборудование, усилители для фонографов и так далее. Они придумали электрические сенсоры для Кигельбана, механизм, который бы двигал телескоп в определенном временном режиме, и электронный массажер для людей с лишним весом. В конце концов, неважно, что компания производила в начале своей деятельности. Важно то, что их работа вносила вклад в технический прогресс, и они продвигались к созданию компании, в которой работали бы люди, разделяющие их убеждения и взгляды. Это была предпринимательская компания, основанная на принципе «сначала кто, затем что». Позже, когда Хьюлетт-Паккард разрослась, они все равно придерживались принципа «сначала кто». После Второй мировой войны, когда объемы производства сократились из-за прекращения военных контрактов, они наняли многих выдающихся специалистов, которые прежде работали в государственных исследовательских лабораториях, хотя у них и не было четкого понимания, чем эти люди будут заниматься. Вспомните закон Паккарда. Ни одна компания не может наращивать свой оборот быстрее роста ее умения нанимать нужных людей, способных обеспечить ее развитие. Хьюлетт и Паккард опирались на этот принцип всю свою жизнь и никогда не испытывали недостатка в высококлассных специалистах. Хьюлетт и Паккард сами были руководителями пятого уровня. Спустя многие годы после того, как Хьюлетт-Паккард стала одной из крупнейших технологических компаний в мире, Хьюлетт не растерял своих исключительных человеческих качеств. В 1972 году президент Хьюлетт-Паккард Барни Оливер написал в рекомендательном письме Совету Института электротехнического и электронного инжиниринга, вручающему награды основателям компаний: «Успех не испортил основателей компании. Еще недавно на совещательном совете высшего руководства Хьюлетт заметил: „Послушайте, мы выросли, потому что росла наша отрасль. Нам повезло, мы оказались верхом на ракете, которая взлетела. Это не наша заслуга“. После минутного молчания, пока все переваривали это замечание, Паккард сказал: „Ну, Билл, по крайней мере, мы не упустили эту возможность“. Незадолго до его смерти я имел возможность встретиться с Дэйвом Паккардом. Хотя он был одним из первых миллиардеров Силиконовой долины, сколотивших состояние собственными силами, он продолжал жить в том же небольшом доме, который они построили с женой в 1957 году. Окнами в небольшой садик, маленькая кухня с протертым линолеумом и просто обставленная гостиная удовлетворяли человека, у которого не было нужды выставлять свое богатство на показ. «Я миллиардер, я важная персона, я успешен». Его любимым времяпрепровождением было собраться с друзьями и побренчать на гитарах, рассказывал Билл Терри, проработавший с Паккардом 36 лет. Паккард завещал свои 5,6 миллиарда долларов благотворительной организации. А после его смерти семья выпустила панегирик с фотографией, где он сидит на тракторе в фермерской одежде. В тексте не упоминалось его положение одного из величайших индустриалистов 20 века. Там было просто сказано: «Дэвид Паккард, 1912-1996. Фермер». И так далее. Действительно, пятый уровень.